высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, посвященный Божественной Литургии. И рассказывает об этом важнейшем христианском богослужении главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, в предыдущей передаче вы успели рассказать о том, как производится выемка агнца во время совершения проскомидии из первой просфоры. Ну и вот я жду от вас продолжения, потому что здесь немало вопросов, и вообще это символика, если так можно сказать, просфорная. Количество этих просфор, соответственно, наименование частиц, которые вынимаются из них, и в разные исторические времена, как это происходило, и, конечно же, как это происходит сейчас, и вообще, как мы, христиане, должны понимать вот это вот количество просфоры, частицы, почему именно так, а не иначе. Вот обо всем этом я умолкаю и даю вам слово.
Ну, чтобы нам не утонуть, скажем так, в технических некоторых подробностях, какая частица из какой просфоры, из какой последовательности вынимается, мы должны прежде всего вспомнить, что образ совершения проскомидии, приношения, приготовления даров, это прямо связано и с образом голгофской жертвы Спасителя. То есть напомню, что литургия как бескровная жертва, она оказывается в прямой взаимосвязи, собственно, вот с крестной жертвой моего Господа. И священник, который предуготовляет дары, хлеб и вино для дальнейшего освящения силой Божией, благодатью Божией, Духом Святым. Как мы уже говорили, он и облачается соответствующим образом и надевает на свою выю, так сказать, на шею и петрохиль, как своего рода ярмо, вот, ярмо служения, совершение, в общем-то, в этом смысле страшных тайн. И, собственно говоря, конечно же, вот эта жертва бескровная, она осуществляется самим Господом, потому что в литургии есть в дальнейшем такие слова, что ты есть, ну, буквально если вот на русский язык перевести, немножко расшифровать, ты есть тот, кто вот эту жертву приносит, и ты есть сам вот приносимый, приносящий. То есть жертву приносит сам Господь, и он же является этой жертвой. И приносится эта жертва самому же Богу. И вот это все осуществляется ради нашего спасения, ради существования богочеловеческого организма Церкви. И вот когда мы говорим о том, что из основной главной просфоры вынимается частица, которая называется агнец, это есть тот самый евхаристический хлеб, который должен будет освящен и уже начинает освящаться как тело Христово. Мы уже сказали, что в современной практике достаточно является уже, насчитывает не одно столетие. Агнец – это именно вот та часть, которая имеет печать, на которой написано, отпечатано «Иисус Христос Ника». Ну, «Иисус Христос» в сокращении, вот используются заглавные буквы. А «Ника» означает «победить», значит, «победитель смерть». И вот это вот, собственно говоря, сама-то вот просфора агничная, она является основной, главной для совершения проскомидии. Можно даже так сказать, и мы такие находим свидетельства в примечаниях к тем или иным сборникам уставным, еще ну, достаточно тоже древним по отношению к нашему времени, средневековым, разумеется, как это принято, которые ну, оставили видные иерархии, даже святые отцы, что по нужде можно совершить проскомидию, приготовление к литургии и на одной просфоре. То есть главное, чтобы была вот эта вот агничная просфора. И, ну, понятно, какая может быть. Ну, разные могут быть ситуации. Если мы живем в изобилии, так, когда не испытываем проблем ни с мукой, ни с количеством просфор, не гонимы ни социальные потрясения, вокруг ни война, то такого вопроса и не возникает. Но ведь обстоятельства действительно бывали и бывают разные исторические. В какой-то момент могло оказаться так, что и нет должного количества просфоры. И здесь мы находим действительно такие прямые указания, что необходима прежде всего одна просфора для совершения таинства. Это агничная.
Oh!
Напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, ну, по-моему, здесь все очевидно, даже с точки зрения обыденной логики. Хотя, конечно, не совсем обыденной, потому что речь идет о Боге, о Господе. Именно мистическое, сакральное значение, конечно, может иметь, ну, в основном, как я понимаю, только вот это первое просфора, из которой извлекается Агнец, потому что это Богу жертва и жертва Бога, как вы сказали, одновременно. Остальные-то просфоры, они, частицы, которые извлекаются из них, они так или иначе посвящаются людям. Значит, это может быть, а может не быть. И в разные эпохи разные люди имели, как я понимаю, ну, скажем так, разное общественное и церковное влияние.
Здесь, знаете, все-таки, как вам сказать, мы должны все-таки вот этот момент тоже акцентировать, что, как я сказал, даже вот в примечании, в каких-то текстах сохранившихся, где говорится, что может даже и одна просфора использоваться, сказано все-таки, говорится, по нужде. Не сказано, как правило, а говорится, что в каких-то вот сложных, трудных обстоятельствах, может быть, действительно, Евхаристию, литургию совершите на одной просфоре, потому что, конечно, да, изначально, с древнейших самых времен, с апостольских времен, с момента установления Тайной Вечери, конечно, хлеб был один, преломлялся. То есть, вот, допустим, если мы откроем книгу «Деяния святых апостолов», «Новый Завет», вообще вот постараемся осознать, понять, а как вообще вот совершалась, собственно говоря, литургия во времена апостольские, мы, конечно, увидим, что это было преломление хлеба, воспоминание о Господе Иисусе Христе и в причащении Его, конечно же, тела и крови, потому что чаша тоже благословлялась, именно как вот одного хлеба и одной чаши. Действительно, развилась вот литургия, она уже, вот, когда речь стала заходить о нескольких просфорах, о том, что начали выниматься частицы, о здравии, упокоении, это уже принадлежность более позднего времени, хотя уже, конечно, в границах первого тысячелетия от Рождества Христова здесь уже многое появляется. Но мы должны понимать, что на самом деле развившийся чин проскомидии и то, что мы видим на дискосе в окружении уже самого евхаристического хлеба, то есть агнца, это в плане, употребить слово мистический, да, там сакральный, символический, это все совершенно не случайные вещи. Это образ церкви, видимый и невидимый, образ церкви, уже торжествующей на небесах, и церкви воинствующей, то есть собранные именно в единый богочеловеческий организм. Потому что, на самом деле, это же не случайно, что вот на этой тарелочке, на этом дискосе вокруг агнца собраны частицы как в честь святых, начиная с Пресвятой Богородицы, так и мы вынимаем и здесь же, на этом же дискосе, который с собой и гроб Христов символизирует, и ясли, в которой полагается Богомладенец Христос, одновременно он собой здесь же начинает символизировать именно вот всю церковь. Здесь же на этом дискосе полагаются частицы и о здравии ныне здравствующих, живущих христиан, которые далеко не все из нас святые, и о упокоении тоже уже почивших христиан, которые тоже могут быть далеко не все святые, но нуждаются тоже в молитве и вот в таком поминовении, имя которое состоит и в омовении кровью Христовой этих частиц. То есть это в плане таком действительно вот сакральном, мистическое слово, оно не очень хорошее, что ли, вот, не очень чистое. Разным оккультизмом оно тоже, оккультизмом скомпрометировано. Вот, ну, в плане, употребляя это слово, ну, в таком очищенном, что ли, христианском понимании, да, и в плане вот мистическом, недаром на этой вот евхаристической тарелочке, вот, на дискосе это все собрано воедино. Все-таки здесь это, конечно, не случайный элемент. И мне, знаете, просто вот возникло вот такое сопоставление, что, понимаете, ну да, вот в апостольские времена этого всего такого вот развитого не было еще, вот такой внешне символической, технической стороны при совершении Евхаристии, при вломлении хлеба, этого еще не присутствовало. Но единство церкви, оно присутствовало, безусловно, именно, и, может быть, в особенности в апостольские времена, это, наверное, ощущалось вот, первым поколением христиан. Это, и вот в апостольские времена это ощущалось первым поколением христиан с особой силой. Не то чтобы, допустим, потом церковь утрачивает понимание некого единства, нет, но, видимо, в разные эпохи, в разных поколениях христиан это, может быть, как-то вот по-разному ощущается, преломляется. И еще вот нам, знаете, стоит о чем тоже помнить и задумываться. Ведь тогда не то, что не было, вот в апостольские времена, не было развившегося чина проскомидии, но ведь не было вообще храмовой архитектуры христианской еще никак. Не было алтарей, не было иконостаса, не было престола. Вообще не было христианского храма в нашем понимании.
А церковь была?
А церковь была, и причем, просто понимаете, церковь, она, безусловно, использует те формы жизни, жизнедеятельности окружающего их мира, окружающих людей, какие они, собственно говоря, вот есть, какие они в наличии вокруг присутствуют. Вот, допустим, мы вот последние два десятилетия, живя в условиях русской церкви, мы являемся участниками в какой-то степени, свидетелями ее восстановления. Но обратите внимание, вот с начала 90-х годов, с конца 80-х, начала 90-х, восстановление церкви, оно в каких формах начинается? Восстановление храмов, да? Потому что отдали множество храмовых зданий в большей или меньшей степени сохранности, отдали те или иные руины, отдали да, какие-то земли под монастырские монастыря, развалины порой монастырей. Возникла задача строить новые храмы. Но совершенно естественно, к предыдущим эпохам, к предыдущей эпохе, восстановление церкви началось именно с восстановления храмовых стен. И мы даже вот знаем биографии, истории многих современных пастырей, да, священнослужителей, что вот их биография, она часто строится на чем? Что вот ему были, допустим, такому-то священнику, там иерею или протоиерею, значит, отдали такой-то храм восстанавливать или строить. Там, и вот, значит, этот храм строится, восстанавливается, стены украшаются, вокруг этого собирается община. Вот, все правильно. Это совершенно естественно, и русская церковь, вот, в истории своей недавней, она, оказывается, неизбежно вот, следует формам необходимости восстановления форм той церковной жизни, которая ей предшествовала, в том числе еще начиная с дореволюционной эпохи. Но ведь мы не читаем же, скажем, про апостола Павла или апостола Петра, что он пришел в тот или иной город, в тот или иной населенный пункт, местность, к тем или иным людям, и начал там строить или восстанавливать храм. Да? Это совершенно такого рода информация отсутствует, потому что еще не было традиции христианские собрания совершать вот в каких-то специально отстроенных, оборудованных помещениях. Это уже позже, уже начиная с момента воцерковления, христианизации, точнее, Римской империи, уже церковь начинает под свои христианские собрания выбирать некие образцы зданий. И мы об этом, кстати, говорили, что не случайно одним из образцов храма, храмового здания была взята, в общем-то, языческая базилика, да? И не случайно, потому что базилика, она была как раз приспособлена под общие собрания, общественные собрания для решения тех или иных общественных вопросов. И недаром вот церковь, она именно базилику берет за некий образец. Хотя это не единственная форма строения христианского храма, но одна из основных. Явилась она уже позже, не в апостольские времена. А в апостольские времена основой собрания церковного, в общем-то, была семья. Совершенно не случайно, потому что в границах Римской империи институт семьи, он был достаточно хорошо развит. Он был развит в такой традиционной, патриархальной форме. Семьи были крепкие, многодетные, такие патриархальные, с развитыми, то есть взаимосвязями такими, видимо, горизонтальными, которые привечали и дальних родственников, привечали и нищих окормлять. В эти семьи могли входить и рабы, естественно, потому что строй жизни был такой. Ну, и отношения с этими рабами, слугами тоже могли быть разные. Вот. Они могли становиться и членами семьи фактически. Ну, в общем, это действительно была основа общественной родовой жизни. На этом, кстати говоря, административный слой Римской империи, он достаточно серьезно основывался, потому что, насколько приходилось читать, достаточно жесткая иерархия власти, она была в армии, прежде всего, римской. А на местах она достаточно была такой именно общественной, в том смысле, что даже, например, элемент выборности, какие-то общественные административные должности, он был достаточно тоже силен в границах Римской империи, развит. И, кстати говоря, почему, тоже любопытный момент, иногда нам предъявляют критики некоторые претензии, что почему у вас вот элемент выборности в жизни современной церкви, он так слабо развит. Вот, дескать, в апостольские времена, так сказать, тот или иное собрание церковное, оно выбирало себе пресвитера, там, епископа, вот. Почему это тогда было так развито, а в наше время это, в общем, фактически не развито? Да по очень простой причине, прежде всего. Не потому что церковь, она, в принципе, современная, там, не желает исповедовать какой-то принцип выборности, а желает, ну, в плане чисто вот такого администрирования сверху, священническую власть таким образом и осуществлять, воспроизводить. Да просто в те времена он в обществе, этот институт выборности, был очень-очень развит, поэтому церковь им активно и пользовалась. А вообще вот ведь апостолы, они приходили проповедовать конкретным людям в конкретных вот городах, населенных пунктах, и прежде всего останавливались в тех семьях, где их принимали. Вот как мы в книге «Деяния святых апостолов» читаем, как, например, семья Корнилия Сотника. Корнилий Сотник обращается ко Христу. И уже ему же видение, что он должен призвать апостола Петра. А апостола Петра тоже указание, что он должен прийти к язычнику Корнилию Сотнику и не гнушаться его язычеством, потому что он человек благочестивый. И вот приходит апостол Петр, и он разговаривает не с одним Корнилием Сотником, а с массой, в общем-то, людей, которые окружают этого Корнилия, потому что это его семья. Фактически. И пока апостол Петр разговаривает, говорит о Христе, на всех присутствующих, еще не крещенных в основном, сходит Дух Святой. И апостол Петр говорит, что мешает креститься тем, на кого Дух Святой уже сошел. То есть это через такое чудо, но мы видим, что в данном случае не только вот апостола Петра, а потом проповедь апостола Павла. И не просто проповедь, а уже вот совместная молитва и преломление хлеба, она осуществляется именно в семьях. То есть первые евхаристические собрания, они были прежде всего семейными собраниями. И поэтому церковь, она так и утвердилась быстро в границах Римской империи. Это, в общем-то, ошибочная точка зрения, что первые христиане – это были такие маргиналы, которые в основном в катакомбах прятались в римских, и там только совершали евхаристические собрания. Это тоже было. Молитва в пещерах, катакомбах, на гробах мучеников в том числе.
Но ведь, простите, были периоды больших и меньших гонений.
Да, но, кстати говоря, как историки сходятся в общем в неком едином мнении, в условиях Римской империи, в истории Римской империи, христианства Римской империи никогда не было периодов таких тотальных гонений длительных, как это мы находим в нашей недавней истории, например, вот в истории нашей Родины России во времена вот Советского Союза. Вот это была эпоха просто тотального гонения, когда власть исповедует, в общем-то, безбожие, вот, фактически, и на тотальном уровне преследуют христиан и ставят целью, в общем-то, почти что уничтожение церкви.
С первого по, так сказать, третий век, условно говоря, в большинство периодов времени христиане могли, ну, не слишком афишируя свою деятельность, тем не менее ощущать более-менее сносную безопасность.
Ну, да? Абсолютной безопасности нигде никогда не было и не будет, наверное, пока мы не достигнем Царства Небесного. Не будет, дай бог, ни печали, ни воздыхания. Вот. Но гонения в Римской империи, они были избирательными. Они инспирировались по тем или иным поводам, и формы их, они были тоже, отличались по случаю, по поводу, согласно того или иного указа, там, на местах, там, в центре, как что. Вот. Одно дело, там, допустим, Нерон там, да, учинил, судя по всему, ну, как большинство тоже историков сходится, что он, в общем-то, сам учинил поджог Рима, а потом свалил дело на христиан. И там в границах самого Рима началось краткосрочное жестокое гонение, там, казни христиан. Но это гонение, оно, да, тоже, как говорится, известно из истории, оно по-своему оказалось жестоким, значимым, но это достаточно краткий период времени и внутри самого Рима. то есть сгоревшего, а не скажем, что это происходит в течение нескольких десятилетий и по отношению ко всем христианам. Потом, ведь, как известно, Рим, он обладал уже, ну, в своих границах определенным, так сказать, правовым, да, пониманием. Вот. Там же тоже в большинстве случаев все-таки, как говорится, без суда, без следствия не судили. Почему сохранилось много списков мучеников? Потому что это же мученические акты, это же все юридически фиксировалось, там расследовалось, и приговор выносился согласно, да, существующих законов, там, непочитание императора, да, ну, действительно, это серьезное, там, страшное преступление. А почему непочитание? Ну, ты не хочешь жертву принести в честь императора, он обожествляем. Вот, то есть ты Риму не хочешь принести, потому что ты считаешь, что это невозможно. Для тебя ты веришь во Христа. Ты не можешь Христа поставить в один ряд с римским императором, пусть обожествляемым, и еще там пенатами там, или богами из пантеона общеримского. Тут ты проявляешь такую неполиткорректность, так сказать, крайнюю, как в наше время выразились бы, нетолерантность. И оказываешься, согласно, да, представлений правовых достаточно, вот, римской, тогдашних римлян, гоним, а то и казним. Увы, да, христианам приходилось, сколько они считались новой религией в то время, запечатлевать своим таким крайним исповедничеством свою веру. Но многие на это шли совершенно сознательно, этому из житий мучеников. Но при этом, возвращаясь к нашей основной теме, к теме о том, что на самом деле христианское собрание – это есть собрание семейное.
Раннее христианское собрание.
Нет, я здесь уже в таком более символическом смысле имею в виду. Вот я сказал, что первохристианское собрание, это в особенности в апостольскую эпоху, было ярко выражено, потому что церковь, она действительно как евхаристическое собрание, оно очевидным образом начало проникать во все поры римского общества, Римской империи через вот то, что оно основывалось, утверждалось в семьях. А как я уже сказал в начале, семья в основе Римской империи, она в обществе римском, она была достаточно серьезно развита. И вот первоначально мы просто видим, что вот основа христианской проповеди, миссии апостольской, основа евхаристического собрания, потому что миссия апостольская, она неразрывна от евхаристического собрания, от преломления хлеба. Мы видим, что апостолы проповедуют о Христе воскресшем, крестят уверовавших их проповеди, возлагают на них руки, через что сообщают дар Святого Духа, который получили в таинстве Пятидесятницы. Сейчас это заменено помазанием святым миром, таинство миропомазания таким образом совершается. А дальше апостолы, они же не оставляют этих людей. Они совершают с ними первые евхаристические собрания, преломляют хлеб, учат, научают, вместе молятся, беседуют о том, как надо жить во Христе, по-христиански. Потом они идут дальше, к другим людям. Но они в этих собраниях выбирают, опять же, принцип выборности кого? Выбирают глав этих семей, достойных, уверовавших, в качестве пресвитеров, священников, можно сказать, в нашем понимании, епископов. Корнилий Сотник – это же потом епископ, тоже глава местной церкви, первоначально под которой потом тоже миссионерствует среди язычников, претерпевает гонения.
И... Судя по имени, из военных, да?
Ну да, это был язычник, видимо, римский военный, да.
Да, вот. Это прямо как настоятель Кизилташского монастыря, отец Никон современный, он тоже был военным, а теперь вот игумен.
Вот, возвращаясь к теме о семье все-таки, вот, значит, зачем этот такой вот экскурс исторический я решил предпринять, возвращаясь к теме о проскомидии? Нам важно не утрачивать понимание того, что церковь – это есть наша духовная семья.
Передача, которая заканчивается сейчас, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Кроме обиходных церковных мелодий, звучал фрагмент музыки Джузеппе Верди, который называется «Агнус Деи», что в переводе на русский значит «Агнец Божий». Всего доброго!
Благослови, душа моя, Господа, благословен еси, Господи. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи желание Твое, обновиться, як орля юность Твоя. Творя милостыни, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисею и сыновом Израилевым хотения своя. Щедрый милостив Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогневается, не живи враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Велико стоят востоцы от западу, ударил есть от нас беззакония наша. Яко же щедрый Отец Сыны, он щедрый Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творития. Господь на небеси уготова престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сини крепостью, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благословен еси, Господи.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.